Да и
никого.
Можно просто давать оказать? Можно? А так можно было, да? Да, да, можно.
Самый короткий вопрос. Попевки вот эти все очень короткие. Вот все, что вы спели длиннее там 4 строчек, это всегда так?
Да, именно потому что мотив в духовных стихах не имеет значения. Более того, в духовных стихах очень важен текст. Если ты начинаешь, а любая мелодия, выразительная мелодия, да, это душевные переживания. Вот знаете, сейчас я объясню. То есть духовный стих стоит вот как бы на границе двух сознаний. Сознание словесного и сознание эмоционального. Я объясню, о чем я говорю. Вот в церкви читают монотонно, как мы говорим, да? Почему читают монотонно? Почему читают на одном звуке? А, например, там в древности существовали очень строгие мелодии для каждой формы. Для апостола одна, для псалмов вторая, там покаянная другая и так далее. То есть существовали либо очень четкая мелодия, на которой ты читал, либо монотонно. Почему? Потому что это священный текст. А когда я придаю интонацию слову, да, свою личную интонацию, когда я начинаю читать с выражением, и пошел Господь по реке, да-да-да-да-да. То есть, когда я начинаю переживать это, я передаю слово свое личное сиюминутное переживание. То есть, это текст вечный, он священный. А когда я начинаю с выражением, я его заземляю, то есть я как бы его наполняю своими страстями, своей глупостью, да, своим пониманием или чем. То есть тем, чем я наполнен сейчас. Поэтому монотонность, она исключает человека из текста. Я его воспроизвожу. И я его делаю прозрачным. Задача чтеца любого — произносить текст так, чтобы он был абсолютно понятным. И ни в коем случае не наполнять его сиюминутными интонациями. То есть не вырывать его из контекста вечности. Вот духовные стихи, они потому и такие простые, что текст, если я начну петь с выражением, я на самом деле еще пою, особо не выражаюсь. Вот. Если я начну петь с выражением, то, как у нас очень многие любят петь, то есть передавать свои личные переживания, я начинаю заземлять этот текст. В традиции этого нет. Это, кстати, присутствует не только в этом, но и существует в традиционных песнях у мастеров. Они всегда находятся чуть-чуть выше текста. Поэтому он так сильно действует. Так и здесь. То есть, например, хрестоматийный вариант, который... Мы запели первое, а потом стали петь все вокруг. Это еще моя прегрешная, знаете?
Душа моя прегрешная, что не плачется.
Вот, пожалуйста, опять выражение.
Душа моя прегрешная.
Как вы поете? Это же убийца нужно. Понимаете, вот эта вот грань здесь очень важно, как мы успокойтесь, да? Вот. Именно поэтому в духовных стихах все очень просто. Есть духовные песни, есть, например, кантовые духовные стихи, но они как бы не для индивидуального пения, они там для ансамбля пения. Есть кантовые духовные стихи, эта традиция где-то идет с середины 18 века. Они уже западного происхождения, так же как кантовые, как вешевая поэзия. Да, вот вешевая поэзия, она с Украины пришла, из Польши через Украину она пришла и постепенно продвинулась и потом пришла к нам сюда уже, в Москву и дальше. Вот там существует уже форма, там частная форма, там простая, или простая, только частная, такие вот простые тоже документы. Ну, вы знаете, на самом деле, все их вы знаете. Небо и земли в Иерусалиме рано звонили. Вот, и так далее. Вот все, что у нас любят петь на Рождество, это в основном, это польские, даже не украинские, это польские, потому что я видел рукописи польских 16 века с этими текстами. И когда мы у поляков вот недавно пели, запели, они просто подхватили всем залом, с нами пели «Небо и земля». Большим
удовольствием. Но надо сказать, что «Небо и земля» то, как ее поют в Польше, очень просто радикально, с другой интенцией, чем она уже на Украине. Сам подход к мелодии, как я с ним сталкиваюсь, что там друг.
Ну, конечно.
Путь тот, который говорит.
Конечно. А потом дело в том, что в Польше тоже в разных местах бывает по-разному.
Естественно. Да, если скорее всего, как в Польше сейчас. Вот то, что сейчас.
Да. Я говорю, в одном месте так. Но они все, это все узнается и принимается как лично. То есть вот это важно, потому что понятно, что это вариант. И мы ни в коем случае... Я вообще не занимаюсь историческим мнением. Нас это мало интересует. Нас интересует только смысл.
Тем, что вы говорите, в том двух вещах, которые вы сказали, я вижу противоречие.
Да.
Предыдущее предложение, да, вот перед 5 минут назад, насчет того, что это поется для Бога. от меня.
Нет.
И второе, что я пою не от себя, и я должен себя убрать, да? Где это, как, где грань?
Нет, нет, я не для Бога, а в присутствии Бога.
Ага, вот так.
Это нужно сказать присутствие, ну да, это как бы здесь Бог присутствует, да, в этот момент. Это ведь, вы пытаетесь все как бы конкретизировать и расставить по полочкам. А знаете, когда вот народные исполнители, они мыслят несколько по-другому, они выражаются прямо, то есть они выражаются вот как-то, то есть за этим текстом ты понимаешь, что человек как бы сказал, но там еще есть что-то, да, потому что это и для Бога, и в присутствии, но это не так, что я вот сейчас буду, ребята, отойдите, пожалуйста, всех, я буду петь для Бога, да, это же нету, да.
Но только для Бога и не только от себя, как бы, да, получается?
Да, 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 то есть это другое внутреннее состояние, оно как бы, оно, его даже трудно передать, то есть я могу там вот послушайте сказать, с моей точки зрения, вот это да, с моей точки зрения это нет. И все равно это будет с моей точки зрения. А кто скажет, а кому нормально?
А вы не могли бы спеть душа бы от небесной? Да, так как вы считаете правильно.
Ну, могу подлировать.
Да.
Ой, вот она едет. Это потому что две струны нейлоновые, одна струна жила. А жила, как вот вы надышали, она пойдет. Нормально, нормально. И вообще на 40 лет это отдельное испытание. Не нравится мне. Извини. Вот это вот самое сложное. Потому что здесь строй интегрированный. Здесь все как бы, здесь либо оно срастается, либо вот это вот.
Душа! Oh.
это, кстати, духовный стих, записан был Серафимом Евгением Никитиным еще в, по-моему, в конце 70-х и начале 80-х годов в Саратовской области, в Старообрядце. Но этот духовный стих я еще знаю в двух вариантах. Там попроще мелодия, но структура не такая же. И текст немножко изменяется, но это как бы передается, изменяется немножко текст. Вот по поводу как бы присутствия Бога и так далее. Вот есть разница между бесстрастием и безэмоциональностью. То есть бесстрастие – это одно, это без страстей, но не без эмоций. Вот это какая-то, вот так это грань, но всегда это все смешно. Вот. А что касается напевов духовности. Сейчас. Ангел шестокрылый по небу летел. Летел он кругом света, не видел добрых дел. Назад к душе вернулся и стал ей говорить, что делать мне с тобою, где добрых дел найти. Душа же отвечала, их нету у меня. Я добрых дел не знала, но много-много зла. А смерти с чашей горькой уж перед ней стоит. Родным сказать не может, уже отнять язык. Глазами быстро смотрит и все кругом глядит, а полк же нечестивых вокруг нее стоит. И снова ищет ангел, и видит только он, что был один платочек от сердца подарен. И ангел шестокрылый не стал душой скорбить. Теперь могу я быстро к душе моей лететь. Он быстро подлетает, кричит: «Душа моя!» Враги же отвечают: «Где ж добрые дела?» Ангел чистым сердцем крылом своим взмахнул, и вот один платочек все дело перевернул. Враги тогда взялись себя за волоса. Как долго мы трудились, ушла из рук душа. А старший отвечает, уверены мы в том, в сороковый денечек придет душа в огонь. Ангел с чистым сердцем стал кротко говорить: «Судья наш милосердный, попросим, он простит, что швар за правосудие спасти весь может мир. За что же мы трудимся и день, и ночь не спим?» Ангел не ответил на этот их вопрос и душу непорочную совсем от них унес. Ну я уже дедушка, поэтому мне не положено. Вот, ну, я, понимаете, бесполезно быть как бабушка. Вот знаете, я когда я с молоду, да, вот в Пенеции ездил, когда еще сам Покровского работал, потому что бабушка перед тобой поет. У нее мелодия может быть там из 3-4 звуков. Она в эту мелодию вкладывает всю свою прожитую жизнь. Она проживает это. Это проживает от самим собой. Потому что эта песня принадлежит ей. Она в данный момент ее переживает. А если я начну ее петь, я могу вложить только собственную жизнь. Больше ничего. Я могу повторять ее со всеми изысками, вообще скопировать ее голос. Но он будет пуст, потому что мне нечем петь. 20 лет. О чем я могу спеть 20 лет, когда она поет ей 70? У нее вот она столько прожила, и вот все это проходит, она это проживает, ничего не навязывает, просто это ее жизнь. А это моя жизнь. И когда, чем дольше я живу, одну и ту же песню человек 20 лет поет по одному, 40 по другому, а в 70 по третьему. Потому что у нас разные цели жизни, да, разные приоритеты, мы по-разному видим все, у нас разный опыт, мы разного хотим. Вот. И в этом сущность традиции, она всегда принадлежит тем людям, которые поют. Если ты просто воспроизводишь звуки, пытаешься быть аутентичным, пытаешься быть там как кто-то, то ну, это абсурд. Как бы выходит, выйдет пианист какой-нибудь и начнет играть как Гринвуд, и все скажут: «Что ты не играешь как Гринвуд? Что, он не может играть, что ли?» Да? То есть мы же никогда не требуем от классических исполнителей, чтобы они играли как кто-то, мы требуем от них музыки. А когда мы требуем от фольклорного ансамбля, чтобы он был аутентичен, на что-то похоже, не похоже. Ну просто манипу. Но это здесь тоже, вот это та же тонкая грань. Это тоже очень тонкая грань, потому что языком надо владеть. Языком традиции надо владеть. Но быть при этом самим собой. Только тогда песня, любая, приобретает смысл, когда ты ее присваиваешь себе.
Но в основном все грустно как-то, да?
Да.
В большинстве случаев как-то все грустно, наверное, жизнь такая, да?
Почему грустно?
А вот колядки какое место занимают? Они тоже очень старые.
Колядки и христославие — это разные вещи. И у нас колядками называют все подряд, да? У нас путают. На самом деле в...
Ну, потому что вот на Западной Украине они как-то очень приближены. Там и Христа славят, они постоянно его...
Значит, вот смотрите, христославы — это одно. Это люди, которые ходят и славят Христа. Это люди, которые поют тексты, связанные с Рождеством Христовым. Колядовщики поют или благопожелательные просто песни, или они поют песни там старошилки какие-нибудь, да, то есть они никак не связаны, просто они ходят.
Там такие сюр бывают такие очень.
Нет, ну там много, нет, там много текстов, это культура, которая, культура очень глубокая, и об этом много писать. Просто не нужно это путать. У нас просто колядки называют все. Ну, в кучу, да. В кучу вальд. А в деревне ходило на Рождество, ходило много аватар, каждый со своим номером. Вот эти берут белки в Киевскую звезду, эти ходят, значит, с иконами, эти поют одно, эти поют другое. Эти, значит, ряжутся, ходят, значит, ходят, поют колядки, значит, ряженые пугают, значит, всех там хулиганят. Эти играют царя Максимилиана, эти уводят коня, эти водят козу, эти играют царя, вертеп ходят, да. То есть и все ходили, нам говорили ребят, которые ездили записывать в конце 70-х, Молдавию, они говорят, по деревне одновременно ходят 40 аватар, каждый со своим номером. 40, там даже они начнут говорить около 40. Каждый со своим номером. Потому что ты же не можешь повторяться, иначе ничего не дадут, скажут, а так я уже приходи. Прийти и показать. Если вы посмотрите, например, есть книга «Юга народов СССР», замечательная книжка, которую издательство Академии в 1955 году издало, «Всеволодский Грингрос», там группа целая. Театр «Ветер», она чем интересна? Это этнографическое собрание игр. И вот там в качестве игр показаны вот так называемые театральные игры Смоленской области. Вы должны представить, что там люди вытворяют. Они хулиганят как только можно. Ну, например, приходит, значит, изба, приходит в избу мальчишки, значит, у них палки с веревками, они тащат таз с водой. Ставят посреди избы, вот вы в избе, я бы сюда ставлю таз с водой, и говорят: «Здравствуйте, хозяева, а можно ли у вас тут рыбу половить?» Хозяин говорит: «Можно». Они берут палки, веревки туда бросают в таз, значит, и стоят на ней. Другом ангар уже. Молча стоят какое-то время, потом говорят: «О, клюет! О, хорошая рыба, хорошая, хорошая». Потом они сворачивают веревки, говорят: «Спасибо, хозяева, что разрешили половить у вас тут рыбу. Хотел у вас тут много рыбные. Спасибо». Спасибо. И тут они начинают со страшной силой холодить по воде, чтобы обрызгать как можно больше народу. Вот и все. Все смеются, все мокрые, они говорят: «Раз, идут следующие смеются». Ну, например, вот такие. Много всего, много того, чего мы не знаем, много того, что мы неправильно оцениваем. Да, как
Андрей Николаевич. А вот с каким самым поздним духовным стихом вы сталкивались, или перефразируя вопрос, сейчас пишут, сейчас встречают, живая традиция?
Сейчас много чего пишут, но мы посмотрим, пройдет лет 40-50, вот, что останется от того, что пишут сейчас, то есть традиция. Вот, потому что я периодически мониторю всех вот поющих современных, это как интеллигенция. Вот в конце прошлого века, за прошлого уже века, да, как она шагнула в народ вот, с его просвещением духовным, так у нас примерно в 90-е годы появилась эта волна, сейчас она уже меньше, но все равно эта волна — огромное количество поющих православных людей. Как правило, беда заключается не в том, что они поют. Поют, и слава Богу, это очень хорошо. Но дело в том, что никто из них, мне всегда грустно, потому что никто из них не занимается традицией, никто из них не пришел к нам и сказал: «Ребята, покажите. У нас есть фонды, архивы, там ноты, мы всегда отдаем всем, кому это интересно». Ну, сейчас уже есть некоторые люди, которые поют, но в принципе мало кто этим занимается.
Нет, я даже не авторскую традицию имею в виду, а вот, грубо говоря, фольклорист-собиратель сейчас может столкнуться с чем-нибудь, что написано, ну, сейчас 2020, скажем, там, в 80-м году.
Не знаю, мы с этим, то есть нам такого не приносили, и мы такого не записывали. Дело в том, что такие вещи могут появиться только в некой среде, в некой общинной православной среде, где вот есть такой прецедент, да, вот люди пишут и поют. Мы, например, сами, у нас вот Тина есть Георгиевская, которая замечательно реконструировать. Вот у нас есть сочинит, значит, есть духовный стих неполный, но возьмет и напишет, выкладывает на конце. Ну, такие были в книгах. Сейчас мы уже научились находить тексты, а так бывало, что дописывали сами. И попадали. Достаточно. Вот. Нет, я не встречал современных вот духовных стихов.
Андрей Николаевич,
да.
Значит, по-моему, если память изменяет Адамсков, польский фольклорист, который занимается там местными и фольклорными песнями, и духовными, в частности, песнями погребательными, он как-то в одном из интервью сказал, что вот в Польше конкретно сейчас, в современном, погребальные песни – самая живая традиция, которая существует. Это то, где реально возникает новая текст. При этом она специфическая, она передается через, ну, в письменном виде, она фиксируется, как у нас, фиксируется духовно. Но тем не менее новые тексты возникают, и именно вот в этой области, в области погребальности. У нас этого нет?
У нас нет.
Понимаете, для тех, кто пытается на
я понимаю, покойников. Дело в том, что у них эта традиция так жестко не прерывалась, как прерывалась у нас. У нас традиция была прервана. То есть у них это было, ну как вот, было всегда, и они так и были, как мы, то есть они просто продолжают эту традицию, которая не прерывалась. У нас традиция была, проблема в том, что у нас прервана традиция.
Когда? Это Никоновское прерывание? Нет, это советское прерывание.
При Никонове было раздвоение, там дальше произошел другой процесс, это процесс разделения на высокую и низкую культуру. И вот это беда. Одна из бед нашей национальной. Ну, просто вот у нас после Никона, то есть Никон и его реформы, собственно, не он первый. Началось все еще в середине 30-40-х годов, после того, как, вы помните, после польского нашествия, потом утверждения Романа о постановлении Москвы, еще был мор в Москве. Вот, и мало кто знает, во время этого мора практически вымерли все кремлевские монастыри. А кремлевские монастыри были центром певческой школы, были центром исторической школы и так далее. То есть там были все. И было несколько пожаров, когда было сгорело чуть ли не 2/3 рукописи исторических. То есть там было очень много, когда я читаю, там что-то страшное было. Вот. И стали, нужно было приглашать специалистов, чтобы восстанавливать школу, чтобы восстанавливать все это. А был выбор между Новгородом и Киевом. Вот. И выбор упал в сторону Киева. Оттуда приезжали люди уже с западным образованием, с этими взглядами, естественно, и появились в середине 17 века появляется нотная грамота. У нас появляются двузнаменники, начинают переходить на ноты постепенно. А потом начинает вот внедряться постепенно эта мода на западную, то есть западники, собственно, победили. И потом уже Петр это как бы уже просто утверждал. Пошли в ассамблеи, потом пошли, стали приглашать музыкальных мастеров. Потом появились крепостные оркестры, крепостные театры, где уже учились, где уже играли на западную музыку. Если вы вспомните того же Дегтярева, Бортнянского, всех наших первых придворных композиторов, где они учились? Они учились в Италии и писали здесь просто итальянскую музыку. То есть они, конечно, там написали некоторые замечательные, несколько удачных произведений, но по сравнению с тем, что писалось в Европе, они, конечно, были просто ученика. Вот. И у нас это преподается как появление русской, значит, вот русской какой-то вот школы. На самом деле это не появление. А существовала профессиональная скоморошья школа. У нас из скоморохов все время делают, значит, оппозиционеров и похабников. Они, конечно, были оппозиционеры и похабники, но это их не главная работа. Они были профессиональными музыкантами, они были людьми, которые обслуживали, извините, все государство, начиная от царских палат, кончая христианский спор. Это были люди, которые были универсальны, как средневековый средневековый музыкант, играл на нескольких инструментах, умел сочинять, знал поэзию и так далее. То есть вот у них были особенно оседлые скоморохи, которые были в Москве. Это же был просто цех, профессиональный цех. Их приглашали князья, их приглашали бояре, все к себе на любой праздник. У них всегда должна была быть музыка, должно было быть. Или веселье, их приглашали на похороны, у них были похоронные какие-то. Мы не знаем, что это было, мы знаем, что это происходило. У них была устная традиция, они вообще не фиксировали ничего. Вот. И когда потом произошла эта смена, то есть у нас оказались вверху боярские, дворянские круги, они все стали переходить на западный мод, и потом Екатерина II все это закрепила практически, да? и у нас вся русская национальная культура ушла вниз, она ушла в купечество, ушла в народ. И, собственно, у нас до сих пор существует музыкальное двуязычие. У нас есть классическая культура и есть народная. Классическая высокая и народная низкая.
Хоровод.
Нет, хоровод, не надо про хоровод говорить. Хоровод – это совершенно другая вещь.
Андрей, я
Да.
Я так понимаю, я как бы вот как это сказать. Война Никона была вот знаменитая история. Сонение на нас хорошее. Не Никона непосредственно, а Алексей Николаевич. Да? Сжиганием гудков, бросанием в воду, ну вся эта
замечательная.
Насколько это сказалось на традиции духовности?
Значит, на традиции скоморохов вот никак не сказалось.
Так.
Дело в том, что вот, если вы посмотрите, то есть вот такое, да, это точечное событие, да, шумное оно было, то что ее все время раздувают, но на самом деле на скоморохов жаловались всегда. Потому что они вели себя действительно, например, скоморохи, извините, они грабили на больших дорогах. Скоморохи могли совершенно спокойно бродячие скоморохи могли обобрать клубнику. Это не единичный случай. И на них жаловались за то, что там не единичный случай, когда они хулиганят. Но дело не в этом. Дело в том, что вы не найдете ни одного указа, запрещавшего скоморохов. Их официально никто никогда не запрещал. Да, вот эти вот акции, да, то есть вот они же пытались выстроить унитарное государство, Алексей Михайлович, это была такая единичная акция. Более того, их выселили на 101 километр, сейчас говорят. Да?
Вот у меня, как вы говорите, что инструментальная музыка, передавание и календарные вот эти святочные обряды, да, назовем их так, святочные, они так сильно живут по краям в основном, то есть это там Украина или Север, или Сибирь, так мало зафиксировано в центральной России, там, потому что, и дальше у меня как-то это привязано в голове, вот там, где события.
Нет, это там так много всего происходило, это никак не связано с этим. Более того, то, что касается там Христославия и Колядок, вот эта вот смешанная культура, она на самом деле достаточно поздняя. Там ничего такого, извините, там, языческого и сакрального не сохранилось. Самой святочной культуре, кроме ряженых, да, которые ходят и пугают всех, никаких специальных святочных обрядов нет.
Мы... На Украине остались.
Не на Украине, нет. Нету там ничего.
Пицца в начале 20-го века.
А что там? Нет, там никаких, никаких обрядов святочных нет. Клятки есть?
Нет, я про обряд. Вот сейчас не будем вспомнить.
Ну да, не важно. Если вы мне расскажете, я буду.
Я расскажу.
Извините, хороводы — это больше к язычеству относится?
Да.
Нет. Хороводы — это времяпровождение такое.
Вот пели же.
В чем не смели? Пели все что угодно. Вообще, не надо использовать слова, смысл которых вам не до конца понятен. Даже язычество. Скоморохи к язычеству относились. Скоморохи — это движение. Взяли за руку, и люди пошли, что они язычники от этого, стали. Нет, конечно. Это вообще никакого отношения не имеет. Собственно, к язычеству или не к язычеству. Это не
ритуальное движение. Это древняя традиция.
Когда все эти... Современный человек все что угодно придумает на тему. Я вам сейчас сам напишу там 10 языческих теорий. Язычество — это сознание, поймите. Кому человек поклоняется, кому он служит. Понимаете, можно ходить и биться головой об алтарь, и при этом быть язычником внутри себя. Язычество — это определенное сознание, определенная картина мира. И когда говорят, что вот у нас народ сохранил язычество, ничего подобного. Но современные люди, которые воспитаны вне религиозного сознания, они тыкаются в один угол в другой, пытаясь себя, значит, к чему-то. Одни ищут, значит, своих истинных богов славянских, другие еще что-то. Ну, на самом деле, жить бы, прожить как порядочный человек.
Ну, просто существовала такая вот эклектика, может быть, в детстве это говорили, русская, народная, блатная, хороводная. Что-то
я вас умоляю, давайте мы не будем об этом говорить. Вот мы просто время тратим.
Тоже фактически.